Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Феминизм в наши дни получил столь широкое распространение, что сложно себе представить, что еще каких-то 70 лет назад женщины далеко не во всех странах обладали, например, избирательным правом. Или могли без согласия мужа открыть счет в банке или распоряжаться финансами. Во Франции, например, женщины получили избирательные права только в 1945 году. Как менялось положение слабого пола со временем? С нами на связи заместитель заведующего отделом архивоведения Российского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела Елена Мягкова. Здравствуйте, Елена Михайловна.
Здравствуйте.
Елена Михайловна, ну вот, готовясь к интервью, нашла три варианта дат: 44-й, 45-й, 46-й, когда все-таки на самом деле женщинам во Франции было предоставлено избирательное право.
Это очень интересный вопрос. Спасибо, что вы его подняли. Сам закон о том, что женщинам предоставляются избирательные права, появился 21 апреля 44 года. Это был ордонанс французского временного правительства. Сами выборы во Франции имеют четырехступенчатую систему. Это выборы президента, выборы национального собрания, выборы сената и, наконец, местные выборы. Так вот, первыми по хронологии были как раз местные или муниципальные выборы. Произошло это 29 апреля 45 года. Иными словами, права женщины получили 21 апреля 44 года, а впервые проголосовали 29 апреля 45. Дальше это был год, 45-46, когда утверждалась новая конституция Франции. Здесь было два учредительных собрания, потом два референдума за конституцию, потом были парламентские выборы, потом президентские, это уже 47 год. Так что женщины, едва получив права, могли проголосовать огромное количество раз. Но впервые, еще раз повторюсь, такое голосование произошло 29 апреля 45 года.
Каким образом удалось получить это право? Уж извините, но у меня такое ощущение, что это такой откуп за вынужденное положение француженок во время оккупации.
Да, наверное, вы абсолютно правы, хотя, конечно, история здесь очень долгая, если вы не возражаете, я очень коротенько ее изложу. Наверное, большинство слушателей удивит, что французские женщины получили права в 44 году только лишь, тогда как, кстати говоря, движение за предоставление женщинам этих прав началось в той же самой Франции уже в конце 18 века, в эпоху так называемой Великой Французской революции. Весь 19 век шли споры о том, предоставить ли женщинам права, и даже в эпоху Парижской коммуны, которая просуществовала всего лишь 72 дня, такие права женщины во Франции получили, но потом снова все вернулось на круги своя, и нужно было ожидать только 44 года, чтобы эти самые права получить. Я думаю, что все-таки вот такой долгий период связан с тем, что во Франции, во французской политической истории как-то очень серьезно отсутствовал центр, то есть был только лево или право. А между левыми и правыми силами вопрос о женском равноправии и предоставлении женщинам политических прав является принципиальным вопросом. И посему, смотрите на историю Франции, начиная с конца XVIII века. То республика, то империя. То республика, то империя. То лево, то право. А поскольку женские права были камнем преткновения в споре между левыми и правыми, то вот поэтому так все и задержалось. Действительно, в 1944 году на волне успеха социалистического и коммунистического движения во Франции, это был очень короткий период, женщины эти права получили, и в самом деле, да, это связано с эпохой освобождения, с участием в движении сопротивления и с коллаборационизмом. Так что здесь я с вами абсолютно согласна. Вторая мировая война для французов сыграла вот такую очень интересную роль.
Вообще, вот история называется это феминизмом, да?
Да.
Хотя я не знаю, вот насколько феминизм и права избирательные женщин, они равнозначны.
Ну, как бы феминизм прошел, считается так в научной литературе, что феминизм прошел два этапа развития. Вот первый как раз начинается где-то с начала 19 века и продолжается столетие. Это называется первая волна феминизма, знак равно суфражизму, то есть борьба женщин за свои политические права. Как только в большинстве стран Европы и мира женщины эти права получили, в середине 20 века оказалось, что, увы, этого недостаточно. И тогда, с 1960-х годов, кстати говоря, и через вот это известное выступление во Франции «Красный май», молодежная революция, начался второй этап развития феминизма, и связан был совсем с другими вопросами. Вот я думаю так.
То есть получается, что в 60-х феминизм несколько эволюционировал.
Да, и связано это было как раз с получением именно политических прав, потому что само по себе, формальное получение этих прав, мало что изменило в фактическом положении уничтожения женщин. Об этом можно, кстати говоря, более подробно рассказать, если в этом есть некий интерес.
Есть.
Что получилось в итоге? Как только женщины получили политические права, оказалось, что остались без разрешения такие, ну, чисто бытовые вопросы. Смотрите, во Франции вплоть до 1965 года женщины не могли устроиться на работу без разрешения своего супруга. Вплоть до 1970 года все юридические действия в отношении членов семьи могли делать только мужчины. В 1975 году, наконец-то, адюльтер, ну или, скажем, любовная измена, перестал проходить по графе преступления. Женщина не могла открыть в банке счет на свое собственное имя, продолжалось это очень-очень долго. И самое важное, что, ну, затронул не только Францию, но и любые страны мира, это равная плата за равный труд. Кстати говоря, даже в современной Франции в госсекторе еще более или менее зарплаты, ну, равнозначные. В частном секторе, например, вот на данный момент все равно мужская зарплата на 28% выше. Скажем, в банковском секторе на 44% выше, даже в современной Франции. Женская пенсия в той же самой современной Франции все равно на 40% ниже, чем у мужчин. И если мы посмотрим, кстати говоря, на такую вещь, как индекс гендерного неравенства, это комбинированный показатель программы развития Организации Объединенных Наций, каждый год проводится исследование, то вот по состоянию на 2018 год Франция там занимает, казалось бы, да, всего лишь 8 место. Правда, Россия на 54-м – это вот тоже очень интересный фактор. А вот получается, что вторая волна феминизма – это все больше вопрос о, скажем так, о массовой культуре, о повседневной жизни, о сексизме, если хотите.
Тогда почему до сих пор это проблема остается?
На мой взгляд, это, конечно же, прежде всего сопротивление каких-то традиций. Причем сопротивление этих традиций тем сильнее, чем больше политическая история той или иной страны. Как ни парадоксально, та же Новая Зеландия, Австралия, между прочим, они были первыми, кто предоставил женщинам политические права, и произошло это даже еще и в XIX веке, в самом конце XIX века. Вот чем меньше в стране каких-то традиций, наследующих из прошлого, тем проще проходит новшество. Кстати говоря, на этой же теория, основанная теория американской исключительности, считалось так, что в Соединенных Штатах капитализм тем проще и лучше развивается, что нет просто вот наследия прошлых эпох. Мне кажется, что во Франции здесь две вещи. Это как раз традиции, которые до сих пор не дают приблизиться к решению проблемы настоящего женского равноправия, не просто предоставления политических прав. Но вот еще и вся та же история, между прочим, французская политическая история так и осталась между левым и правым движением. И посему, опять-таки, вот права женщин здесь оказываются камнем преткновения. Я думаю, по этой причине.
Если сейчас начали признавать права сексуальных меньшинств, то вот как-то история с женщинами в этом плане выглядит совсем странно.
И тем не менее, это удивительно. Я тоже понимаю, что это, конечно, способно вызвать удивление, в том числе и поздним признанием политических прав женщин во Франции. Тем не менее, это факт. Факт, который остается, даже несмотря на то, что во Франции сейчас очень сильное движение, коль скоро признают права меньшинств, то значит, за женщинами нужно признать тоже право получать такую же зарплату, например, как и у мужчин. И тем не менее, работодатели, которые могут себе позволить, этого никогда не делают. Считается, что женщина все-таки потенциально худший работник, чем мужчина, по той простой причине, что также она занята и бытовыми проблемами, детьми, вещами, которыми мужчина, как правило, не занимается. Да, неискоренимо. И сейчас, по крайней мере, во Франции идет очень сильная волна для того, чтобы, ну, как-то эту ситуацию выправить, но пока что вот не получается. Смотрите, пенсии на 40% ниже, чем у мужчин.
Потенциально эта проблема, по крайней мере, во Франции решаема?
Трудный вопрос. Думаю, что решаема, но все-таки сопротивление, не знаю, традиции таково. Да вспомните, кстати говоря, очень известную песню Шарля Азнавура «Права женщин». Вот тоже такой очень любопытный опус в том смысле, что это такое ироничное размышление, что же это на самом деле и можно ли с этим справиться. Это, между прочим, 1997 год. То есть вот это совсем недавно, по сути-то. Я думаю, что будет еще очень много битв за женское равноправие, в частности, во Франции. Не знаю, чем это закончится, но все-таки 8 место, согласитесь, не 54-е. Поэтому у французов, конечно, больше преимуществ в этом отношении.
Не произойдет ли в конечном итоге откат к прежним, скажем так, временам, когда женщины будут заниматься чисто хозяйством, детьми, а не будут работать?
Знаете, очень хорошие вы вопросы задали. Дело все в том, что как раз как только женщины во Франции получили права, то вот французская культура, прежде всего философия, литература и искусство, очень серьезно отреагировали на эту проблему. В 1949 году вышло очень интересное исследование, философа и писательницы Симоны де Бувуар, наверняка вы знаете «Второй пол». Фундаментальнейшее исследование в двух томах, где Симона де Бувуар пыталась исследовать, ну, с чем связано, собственно говоря, такое бедственное положение женщины. Вывод у нее был очень неутешительный, кстати говоря. «Второй пол» вызвал очень серьезную реакцию во всех европейских странах. Эта книга обсуждалась во множестве средств массовой информации. Ответа так и не последовало. Симону де Бувуар обвинили в том, что она, кстати говоря, жена-ненавистница, хотя, конечно, совершенно не так. И вот на волне обсуждения стали появляться очень интересные как бы произведения. Значит, смотрите, та же самая Симона де Бувуар написала потом роман «Прелестные картинки». Франсуаза Саган, которая начала свою карьеру с романа «Здравствуй, грусть», потом очень часто возвращалась к проблеме семьи. Это проблема взаимоотношений поколений. Вот если женщины получают политические права, то получается, что семья разваливается. Кстати говоря, во французской литературе, ну вот где-то середины 20 века, очень серьезно стояла проблема семьи. Достаточно вспомнить, скажем, такого романиста французского, как Эрве Базен, «Семья Ризо», в частности. Это просто разложение семьи. Кстати говоря, если уж посмотреть, то не так уж и много француженок, которые считают, что быть домохозяйкой — это плохо. Будет ли откат назад? Думаю, что нет. Другой вопрос, что скорее просто будет предоставлена свобода выбирать либо политическую деятельность и, так скажем, активную общественную деятельность, ну, либо семейную. Я думаю, что, скорее всего, просто все придет к свободе выбора. Наверное.
Сейчас в Европе такая непростая ситуация с мигрантами, которые идут с Азии, да?
Да.
Азия, Африка, у которых свое представление на положение женщины в обществе. Вот это как-то может сказаться на положении женщин во Франции?
Я думаю, что может, но все-таки мигранты во Франции, в частности, да, но, что называется, в чужой монастырь со своим уставом не ходят?
Очень даже ходят. Вы вспомните историю с тем же Рождеством, где перестали в Европе ставить елки, потому что они как-то там оскорбляют чувства религиозных мигрантов. Это же распространенная история.
Согласна, да. На самом деле здесь 50 на 50, наверное. И все-таки мне кажется, что не может быть здесь отката назад, хотя, конечно же, волна мигрантов приносит и свои ценности, и свои представления о жизни, и о том, что женщина должна находиться дома. Вот, кстати говоря, не только мигрантам свойственно. Между прочим, и во французском, в самом французском обществе эта идея никуда не исчезла. Ну, может быть, просто я так надеюсь, что не сможет быть этого отката назад. Я историк и верю в прогресс. Как знать, да, эта проблема очень сложная. Вряд ли смогу сказать за такую большую страну, как Франция.
Спасибо огромное, Елена Михайловна. А я напомню, с нами на связи была заместитель заведующего отделом архивоведения Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела Елена Мягкова.
Интервью на радио «Спутник».